Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 1 ноябрь. Бажы кызматынын башчылыгына келген жаңы жетекчи Адилет Куанычбековдун алдына бийлик бир топ олуттуу милдеттерди койду.
Дүйнө жүзү 80% ачык өтүп алды. Биз дагы азыр бажы инспекциясын биздин бизнесмендердин баарын ачык талаага иштегенди үйрөтөбүз.
Бириккен улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган конференциясы башталууда ага кыргыз делегациясы да катышып жатат.
If we are going to prevent COP26,
эгер биз бул конференцияны өзүнүн максатына жетпей калуусуна жол бербесек, анда өзгөрүү болот. Бирок мен ачык айтайын. Эгер Глазгодон майнап чыкпаса, анда баары кыйрайт.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз, илим жаңылыктарын айтып беребиз жана сөз дайранын кезектеги чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Канымгүл Элкеевада соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсыздарбы. Бүгүн 1 ноябрда Шотландиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган дүйнөлүк жыйын ишин баштайт. 12 ноябрга чейин өтө турган конференцияга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган делегация да катышат. Расмий маалыматка караганда Жапаров дүйнө лидеринин саммитинде кайрылуу жасайт жана чет өлкөлүк кесиптештери, эл аралык климаттык уюмдардын жана көп тараптуу өнүктүрүү банктарынын жетекчилери менен жолугушат. Жапаров Глазгого 31 октябрда учуп кеткен, аны тараптан Ханыша Елизавета 2-нин жана Улуу Британиянын өкмөтүнүн жогорку өкүлдөрү тосуп алды. Глазгодогу конференциясы климат боюнча эң масштабдуу иш-чара болуп саналат. Кыргызстан климат боюнча сүйлөшүүлөргө улуттук милдеттемесин сунуштаганын Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлаган. Түндүк Македониянын премьер-министри Зоран Заев 31 октябрдагы шайлоонун 2-айлампасында оппозиция жеңип чыккандан кийин кызматтан кетээрин жарыялады. Премьер-министр Заев: «Мен бул окуялар үчүн жоопкерчиликти алам, мен премьер-министрликтен жана партиянын төрагалыгынан кетем» деди. 31 октябрда Скопье шаарынын мэри шайлоо болгон. Скопьеде учурдагы мэр Македониянын социал-демократиялык биримдиги партиясынын талапкери Петрес Шилегов оппозиция колдогон көз карандысыз талапкер Данела Арсовкага утулуп калды. Шайлоонун жыйынтыгына ылайык, Арсовка 56%дан ашуун добуш менен жеңишке жетти. Бул ирет шайлоочуларды бармак издеринен текшерген жаңы система жана терминалдар колдонулду. Заев өкмөттү 2020-жылдын августунан бери жетектеп келген. Орусиянын президент Владимир Путин чоң жыйырмага кирген өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлерине COVID-19га каршы улуттук эмдөө сертификаттарын өз ара таануу маселесин тез арада чечүүгө чакырды. Путин бул сунушту 30 октябрда чоң жыйырманын өкүлдөрүнө жолдогон видео кайрылуусунда айтты. Анда ал Орусиянын спутник вакцинасы эл аралык деңгээлде таанылбай жатканына нааразылыгын билдирди. Путин чоң жыйырманын чечимдерине карабастан муктаж болгон бардык өлкөлөр коронавируска каршы вакциналарга жете албай жатканын билдирди.
Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции.
Буга бийликсиз атаандаштык, протекционизм жана кээ бир мамлекеттердин өзгөчө чоң жыйырманын курамына киргендердин вакциналарды жана эмдөө сертификаттарын өз ара таанууга даяр эместиги себеп деп билдирди. Путин сыяктуу эле саммитке өзү катышпай, бирок видео байланыш аркылуу билдирүү жиберген Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин да вакциналарды өз ара таанууга чакырды. Ооганстандын чыгышында өздөрүн талиптер деп тааныштырган куралчан топ үйлөнүү үлпөттүн конокторуна ок чыгарып, кеминде 2 кишини өлтүрүп, 10 адамды жарадар кылды. Окуя тойдо жаңырган музыка себеп болгону айтылды. Күбөлөрдүн бири BBC кызматына Нангархар провинциясында 4 түгө биргелешкен үйлөнүү үлпөт тою уюштурганын билдирди. Талибандын өкүлү окуядан кийин кол салган 3 адамдын 2 камакка алынганын маалымдады. Саясатчы Жеңиш Молдокматовго абакта басым болуп жатканын анын жардамчысы жана Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчоров уулу Азаттыкка билдирди. Бул маалыматты ага абактан анонимдүү булактар маалымдашкан.
Жеңиш Молдокматовго абактан кысым болуп жатканы, басым болуп жатканын анонимдүү булак катары атайын ушул жактагы кызматкерлер дагы кабарлашты. Бул боюнча кыйноолорду алдын алуу бөлүмүн жана акыйкатчы институтундагы кирип кабар алып берүүсүн өтүндүк.
Туран партиясынын лидери ушул жылдын 6 майында камакка алынган ички иштер министрлиги саясатчыга 2020 жылдагы октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылганын билдирген. Кийин берен өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлуп, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалган. Президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келген Молдохматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалап келет. Баш прокурор Курманкул Зулушев Молдохматовго карата козголгон иштин жүйөсү бар экенин 22 сентябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында билдирген. Бүгүн 1 ноябрда Бишкектин 1 май райондук соту камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын карайт. Бул тууралуу адвокат Замир Жошев Азаттыкка билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы тергөө абагында отурган Жээнбековду Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер кылып каттаган. Буга байланыштуу адвокат Жээнбековдун бөгөт чарасын өзгөртүп, камактан чыгаруу боюнча арызды сотко жолдогон. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов шайлоо органы өз чечимин кабыл алганын, мындан аркы тагдыры соттун колунда экенин билдирген. 51 жаштагы экс-депутат Равшан Жээнбеков 2019 жылда Койташ окуясы боюнча шектүү катары камакта, ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери менен бирге Альфа кызматкерин барымтага алуу, массалык башаламандыкты бийликти күч менен басып алууга далалат жасоо сыяктуу 7 берене боюнча айыпталып жатат. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бишкекте 1 ноябрдан баштап жол кире кымбаттайт. Жүргүнчүлөр троллейбуска жана автобуска бүгүндөн тарта 11 сомдон, маршруттук кичи автобустарга 15 сомдон төлөшөт. Шаардык кеңеш 28 сентябрда ушундай токтом чыгарган. Мэрия Бишкекте жүргүнчүлөрдү ташууга 1,5 000 автобус зарыл экенин билдирген. Сентябрдагы эсепте 75 автобус, 120 троллейбус бар. Борбор калада коомдук транспорттун тарифи акыркы жолу 2012 жылы көтөрүлгөн. Ушундай эле бүгүн Бишкек Нарын Торугар жолунда автоунаа кыймылына чектөө киргизилет. Кыргыз темир жол мекемеси кабарлагандай, Буум капчыгы айында 1 ноябрдан 5 ноябрга чейин атайын таш кулатылат. Бул үчүн тиешелүү күчтөр жана техникалар тартылат. Кырсыктардын алдын алуу максатында ушул күндөрү эрте мененки 9:00 түшкү 3:00 чейин жол маал-маал менен жабылып турат.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеевадан акыркы кабарлар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 1 ноябрда Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 11-16, Таласта 10-15, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 13-18, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 5-10 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо -4 + 1. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 12-14 градус болот. Ошентип, бийлик бажы кызматынын башчылыгына 40 жаштагы бизнесмен Адилет Кубанычбековду алып келип, алдына бажы салыгынан түшкөн кирешени көбөйтүү жана коррупцияны азайтуу милдетин койду. Айрым эксперттер курулуш, логистика, соода тармагындагы бир нече ири ишканаларга тиешеси бар ишкердин бажыны башкаруусу кызыкчылыктар кагылышы болушу мүмкүн экенин эскертип жатышат. Мурда кийин анча белгилүү эмес Адилет Кубанычбеков деген ким? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Министрлер кабинети мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп жаңы дайындалган Адилет Кубанычбековдун өмүр баяны жөнүндө толук маалымат берген жок. Интернетте мээде айдыңда деле ал жөнүндө маалыматтар дээрлик жок. 2018 жылы ошол кездеги өкмөт башчы Мухаммедкылы Аблыгазиев катышкан Силквей деп аталган ири текстиль логистикалык борборунун курулушунун башталышында анын жетекчиси Адилет Кубанычбеков экени белгилүү болгон. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка таянсак, Адилет Кубанычбеков Кубанычбекович деген ысымга байланыштуу 6 ишкана катталган. Алар мунай иштетүүдөн башталып, электроэнергия, жүк ташуу, жеңил өнөр жай жана логистика менен алектенген компаниялар. Адилет Кубанычбековго катталган компаниялардын көпчүлүгү 2018 жылдан кийин ачылган. Адилет Кубанычбеков ээлик кылган Силквей деп аталган жаңы логистикалык борбордун курулушу менен ошол кездеги бажы кызматынын башчысы Самат Исабеков барып таанышкан. Анда бажы кызматы бул борбор өлкөдө эл аралык соода жүгүртүүдө эң ири логистикалык борбор болуп каларын белгилеген. Адилет Кубанычбековдун атасы Кубанычбек Бакиев Жалал Абадтын Базар Коргон районунан болот. Ал 2015 жылдары башкы прокурордун орун басары болуп иштеген. Ошол эле жылы алдамчылык беренеси менен кармалганы белгилүү. Кийин ал иш токтотулган. Юстиция сайтында Адилет Кубанычбековдун атасы Кубанычбек Бакиевдин жана эниси Ильяс Бакиевке таандык дагы 2-3 компания катталган. Жергиликтүү сайттардагы бажынын жаңы башчысынын ишканаларын ийне жүйүнө чейин жазып чыгышты. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын 22-беренесинде мамлекеттик кызматкер жеке ишкерлик менен алектене албайт деп жазылган. Жарандык активист Нурсултан Акылбек бийликтин бул кадрлык жүрүшүн каршы кырга кой кайтаруу деп баалады.
Ал кишинин бизнеси Кыргызстандагы эң чоң баягы груздарды атарын кете турган жерде логистика центрде. Самолдиянын эң башка адамы болуп кандай мамиле кылат, каршы кырга койду кайтаргандай эле болот да. Бир пасырлык экинчи пасырлыкка алмаштыбы деген суроолор болот да.
Азырынча жаңы төрөгө Адилет Кубанычбеков келечек пландары жана ага катталган бир нече компаниялар жөнүндө медиага маалымат бере элек. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрация жетекчиси Акылбек Жапаров 27 октябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, бажы кызматынын жаңы дайындалган жетекчилигине бул тармактан түшкөн каражаттын көлөмүн 2.5 эсе көбөйтүү милдети коюлганын билдирген. 26 октябрда мамлекеттик бажы кызматына жетекчи Адилет Кубанычбеков менен кошо жаңы орун басарлары болуп Эрик Ирискулбеков менен Азамат Аптыкалыков дайындалган. Юрист Эрик Ирискулбеков буга чейин укук коргоо тармагындагы бейкмет уюмдарда иштеп келген. Ал эми Кактус медиа басылмасы Азамат Абдыкалыков бажы кызматына жаңы барган Адилет Кубанычбековдун ишканаларында иштегенин жазып чыкты. Министрлер кабинетинин мурунку төрагасы Улукбек Марипов кызматта турганда бажы тармагындагы кадрларды алмаштыра берүүдө натыйжа чыкпай турганын белгилеп, системаны өзгөртүү саясаты жүргүзүлөрүн билдирген болчу. Анткени менен министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрация жетекчиси Акылбек Жапаров бажы кызматына жаңы жетекчилерди дайындоо менен дымактуу пландар бар экенин жарыялады. 27 октябрдагы парламент жыйынында Жапаров мындай деген:
биз эми ачыкка өтүшүбүз керек. Жана теневой экономиканын баары, азаттык айтып аткандын баары бүтүп барат. Ал бир 20% товардын ичинде эле жүрүп атабыз да. Дүйнө жүзү 80% ачыкка өтүп алды. Биз дагы азыр бажы инспекциясын биздин бизнесмендердин баарын ачык талаага иштегенди үйрөтөбүз.
Эл аралык республикалык институттун 2020 жылдагы сурамжылоосуна ылайык, бажы тармагы коррупциялык органдардын катарында экени жарыяланган. Өлкө аймактарындагы сурамжылоого катышкан 1.5 миңдей кишинин жарымы бажы тармагын эң коррупциялашкан тармак катары көрсөтүшкөн. Токтор Нушамбетов, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин.
9:30-10 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын 1 ноябрдагы таңкы уктуруулары уланууда. Кечээ 31 октябрда Шотландиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган конференциясынын расмий ачылышы болду. Улуттар Уюмунун эң масштабдуу конференциясын айрымдар жер планетасын сактап калууга багытталган акыркы аракет катары сыпаттап жатышат. Иш чарага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышууда. Кеңири Касым Рахманкулов баяндайт.
Конференция COVID-19 пандемиясынын курмандыктарын эскерүү менен башталды. Дүйшөмбүдө дүйнө лидерлери катыша турган саммит конференциянын алкагындагы эң ири иш-чара болуп саналат. Ага АКШнын президенти Джо Байден, Британиянын премьер-министри Борис Джонсон, Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана башка лидерлер катышат. Алардын көбү Глазгого Римде болуп өткөн Чоң жыйырманын саммитинен кийин келишкен. Чоң жыйырманын саммити аяктаган соң АКШнын президенти Джо Байден журналисттерге чыгып сүйлөп, АКШ өзүнө жүктөлгөн бардык милдеттенмелерди аткарарына жана климаттын өзгөрүшү менен күрөшүүгө багытталган чыгымдарды АКШ Конгресси бекитип берерине ынандырды. Ошол эле учурда Байден бул багытта Орусия менен Кытай чоң жыйырманын алкагында өздөрүн анчейин көрсөтө албаганын айтып, көңүл калганын билдирди. Конференцияга Британиянын ханзадасы Чарльз да катышат. Ал бул саммитти планетаны сактап калуунун акыркы мүмкүнчүлүгү деп атаган. Ал эми Британиянын премьер-министри Борис Джонсон саммит чындык ашкерлене турган учур болорун билдирген.
Эгер биз бул конференцияны өзүнүн максатына жетпей калуусуна жол бербесек, анда өзгөрүү болот. Бирок мен ачык айтайын. Эгер Глазгодон майнап чыкпаса, анда баары кыйрайт.
Деди Борис Джонсон конференциянын алдында сүйлөп жатып. Чоң жыйырманын Римде болуп өткөн саммитине катышкан өлкөлөр декларация кабыл алышып, анда атмосферага чыккан уулуу газдардын көлөмүн нөлгө түшүрүү боюнча узак мөөнөттүк стратегияларын 2030 жылға чейін иштеп чыгууга макулдашкан. COP26 деп аталган бул саммитке төрагалык кылган Алок Шарма Глазгода кабыл алына турган чечимдер буга чейин 2015 жылы декабрда кабыл алынган Париж келишимине салыштырмалуу катаалыраак болушу керек деп билдирүү тараткан. Бул конференция биздин биригүүгө болгон акыркы эң жакшы мүмкүнчүлүгүбүз. Биз сүйлөшүүлөрдү тездетип, жашыл экономиканы куруп, энергиянын таза булактарына өтүшүбүз керек. Бул маселеде же баарыбыз утабыз, же баарыбыз бирдей утулабыз, деди Алок Шарма конференцияны ачып жатып. Глазгога чогулган дүйнө лидерлери буга чейин кабыл алынган Париж келишими боюнча да сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрү күтүлүүдө. Аталган келишимди ратификациялаган өлкөлөр абанын жылышын 1,5 градустан ашырбоого милдеттендирилген. 2017 жылы АКШнын президенти Дональд Трамп Париж келишиминен чыкканын жарыялаган. Бирок анын ордуна шайланып келген Джо Байден 2021 жылдын февраль айында кайрадан бул келишимге кошулган. Бириккен улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча башкы өкүлү Патрисия Эспиноса абанын температурасынын жогорулашын токтотуу үчүн 2030 жылга чейин абага бөлүнүп чыккан уулуу газдардын көлөмүн 45% азайтуу керектигин айткан. Бирок 100 өлкөнүн көрсөткүчтөрү камтылган анализге ылайык бөлүнүп чыккан газдар айтылган убакытка чейин тескерисинче 16% жогорулашы мүмкүн. Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган конвенциясы 1992 жылдын 9 майында кабыл алынып, 94 жылдын 21 мартында күчүнө кирген. Учурда конвенцияга 196 өлкө жана евро биримдик кирет. Касым Рахман Колов, Азаттык, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азыр эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн Шотландиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган дүйнөлүк жыйыны ишин баштайт. Расмий түрдө бул конференцияга Кыргызстан президенти Садыр Жапаров баштаган делегация да катышат. Түндүк Македониянын премьер-министри Зоран Заев 31 октябрдагы шайлоонун экинчи айлампасында оппозиция жеңип чыккандан кийин кызматтан кетерин жарыялады. Орусиянын президенти Владимир Путин чоң 20 уюмуна кирген өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлерин COVID-19 каршы улуттук эмдөө сертификаттарын өз ара таануу маселесин тез арада чечүүгө чакырды. Саясатчы Жеңиш Молдокматовко абакта басым болуп жатканын анын жардамчысы Азаттык радиосуна билдирди. Бүгүн Бишкектин биринчи райондук соту камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын карайт. Ал Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталган. Буга байланыштуу адвокаты Жээнбековдун бөгөт чарасын өзгөртүп камактан чыгаруу боюнча сотко кайрылган болчу. Бишкек Нарын Торгарт жолунда автоуна кыймылына улам чектөө киргизилип турат. Кыргыз темир жолу ишканасы билдиргендей, боом капчык айында бүгүндөн тартып 5 ноябрга чейин атайлап таш кулатуу иштери жүргүзүлөт. Ооганстандын чыгышында өздөрүн талиптер деп тааныштырган куралчан топ үйлөнүү үлпөтүнүн конокторуна ок чыгарып, кеминде 2 кишини өлтүрүп, 10 адамды жарадар кылганы кабарланды. Грузияда оппозиция 7 ноябрда Тбилисиде муниципалдык шайлоонун экинчи айлампасынын жыйынтыгын бурмалоого каршы миңдеген кишинин катышуусунда нааразылык акциясын өткөрө турганын билдирди. Бишкекте бүгүнтөн тартап жол кире кымбаттады. Жүргүнчүлөр автобус, троллейбустарга 11 сомдон мурдагы 8 сомдун ордуна ал эми маршруттук кичи автобустарга мурдагы 10 сомдун ордуна 15 сомдон төлөшөт. Программабызды илим жаатындагы жаңылыктар менен улантабыз. Эми немис композитору Людвиг ван Бетховен каза болгондон кийин анын бүтпөй калган 10-чу симфониясынын бир канча ноталары табылган. Жасалма интеллекттин жардамы менен аны аягына чыгаруу демилгеси ийгиликтүү аяктады. Бул жөнүндө Нурболот Азамат кененирээк баяндайт.
Сиз азыр немис композитары Людвиг ван Бетховендин аягына чыкпай калган 10-чу симфониясын угуп жатасыз. Атактуу композитордун дүйнөдөн өткөнүнө байланыштуу бүтпөй калган симфониясын толуктоого жасалма интеллект жардам берди. Бетховен көзү тирүүсүндө 9 симфония жаратууга үлгүрөт. 1827 жылы каза болгондон кийин анын 10-чу симфониясынын айрым жазмалары, бир канча ноталары табылган. 2019 жылы музыка жана жасалма интеллект тармагындагы эл аралык адистер Бетховендин бүтпөй калган симфониясын аягына чыгаруу демилгесин колго алышат. Бул ишти аткаруу 2 жылга созулду. Ошентип дээрлик 2 кылымдан кийин аяктаган симфония 9-чу октябрда Бетховен туулган Германиянын Бонн шаарында дүйнөгө тартууланды. Симфонияны аягына чыгаруу үчүн эксперттердин тобу Бетховендин бардык мурасын жасалма интеллекттин тилине которуп чыгышы керек болчу. Ал эми жасалма интеллект чогулган маалыматты анализдеп чыкмак. Бетховендин чыгармаларын которууга катышкандардын бири австралиялык композитор Вальтер Верзова.
Die haben wir in MIDI in diese Musiksprache umgesetzt.
Биз Бетховендин 10-чу симфониясы үчүн жасаган бардык чиймелерин, шилтемдерин чогултуп, MIDI тилине которуп жаттык. MIDI бул жасалма интеллект системасына салына турган музыкалык тил. Натыйжада ал Бетховен кантип чыгарма жаратканын, кантип өнүккөнүн, кандай ыкмаларды колдонгонун бир канча саатта эле түшүнүп, өз алдынча чечмелеп, бизге өзүнүн варианттарын берип жатты. Мен которулган варианттарды чогултуп, жасалма интеллект боюнча эксперт Америкадагы Ахмет Эльгаммалга жиберем. А ал мага жасалма интеллект берген варианттарды кайра салат. Сааттагы айырмачылыктан улам, ал жиберген варианттар мага таң эрте келчү. Ошондуктан эрте менен туруп эле компьютериме чуркайм. Анан кофе же чай даярдап алып, жасалма интеллект берген варианттардын баарын угуп, алардын ичинен Бетховендин идеясына жакындарын тандап алам. Бул керемет таңдар эле.
Вальтер Верзова Бетховендин түшүнүүгө оор шилтемдерин жасалма интеллекттин тилине которуп иштегени менен жасалма интеллект системасы кандай иштерин элестете алган эмес. Анын бул долбоордогу кесиптеши Рутгерс университетинин жасалма интеллект боюнча эксперти Ахмет Эльгамал да бул системанын иштешин түшүндүрүүгө ашыккан эмес.
I ask him many times, please send me pictures.
Мен андан көп жолу сүрөттөрүн жиберчи деп сурандым. Мага аябай кызык болду. Оюмда жылдыздуу жол, жылдыздар согушу тасмаларындагыдай бир канча чакырымдарга созулган компьютерлерди элестеткем. Биз иштешкен 2 жылда бир да жолу сүрөтүн жиберген жок. Баары даяр болгондо гана көрсөттү. Ал жиберген сүрөттөгү компьютердик түзүмдүн менин баламдын компьютеринен эч айырмасы жок болчу. Бир кызыктай болдум. Болдубу? Бул керемет ишти ушул нерсе жасадыбы деген бойдон калдым.
This is it. This made that amazing work.
жылдын аягында Бетховендин 250 жылдыгы белгиленип, жасалма интеллекттин жардамы менен бүтүн чыгармага айланган 10-чу симфония ошондой эле жарыяланмак. Бирок пандемиядан улам иш-чара жылдырылган эле. Ошентип классикалык музыка сүйүүчүлөрү эми гана симфонияны угуп отурат. Людвиг ван Бетховен 1770 жылы жарыкка келген. Ал бардык жанрдагы чыгармаларды жараткан жана эң көп ойнолгон композитор. Ал өмүрүнүн 31 жылын дүлөй өткөргөн. Бул жылдары ал 9 симфония, фортепиано үчүн 32 соната, 60 пьеса жана башка түрдүү чыгармаларды жараткан. Бетховендин чыгармачылыгы 19-чу жана 20-чу кылымдагы симфонизмге чоң таасирин тийгизген.
Эми кадырман угармандар, назарыңыздарда азаттыктын кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген сөз дайра арапталык түрмөгүнө бурабыз. Бул жолу уктуруунун автору Шайлыбек Дүйшеев таман деген сөз кошулган сөз айкаштарынын маанисин түшүндүрүп берет. Мындай сөз айкаштарынын саны 10 ашат экен. Келиңиздер анда чогуугалы.
Таманына айтышуу деп коет. Кадырлоо, сыйлоо, алпештеп кастарлап туруу дегендик. Таманына май түшүп баккан баласы ата энесине карамы жок, карабоор чыгып калды дейт. Қарабор дегені қайрымсыз ташбор шығып қалды дегені. Таманға қағу деп қойды. Алдап соғылып мамле қылу дегендік. Алардың саға ментіп өнтіліп жатқанының себебі азыр кішіңден таманға қағып түшірші адаты болбосын байқағын дейді. Таман жалтырату деген бар. Кетіп қалу, көрінімш болып тұрып қачып кету, құйрығын түйі. Бір күн іштемш болып тұрып ле таман жалтыратып жоқ болды дейді. Таман түрі деп қойды. Тірешу, атандашу, дағы бір мәнісі біреуге таяну, ішену. Сенің таман тірерің бар екен, қорықпайдылы қойсаң болады дейді. Таман тірешем деп уара болбайлы қой, анчы болсың ертеңіле жоқ боласың дейді. Таман тұзақ тарту деп қойды. Біреуіні алдап амалменен айламенен қолға түшіру. Күйбі деген далайларға таман тұзақ тартқан ұйым болғын дейді. Таман тұзақ салу дегені де бар. Айылдағы мұқты деген жігіттердің барына алдын ала таман тұзақ салып қойышты дейді. Таманы жерге тиіп дейді. Жаны тымбо, бат, ылдам қимылды. Келін бечіра келгенден бері таманы жерге тиіп қызмат қылды дейді. Дағы бір мәнісі. Абдан қуану, толқынды, тоқтын албай қуану. Байқұш ене баласы келетіп деген дұққаннан бері жаның ойырғы жер таппай таманы жерге тиіпей елеп-желеп болып жатты дейді. Таманы қызу дейді. Улам күч алып жүрқо, арышын кеңіре ташты, тоқты бербей иілігіп қалу. Бұл сипаттамалар көбінше аттарға мінезді. Қарағашқаның таманы қызып тұр, емал алдына ат салбайды дейді. Екіншісі, бірішке қатуы күрешу, баш тартпай іштө. Талантты күш емес пе, таманы қызыған оқшайды, баш көтірбей іштеп жатады дейді. Таманынан чаң шығу дейді. Көзгі ілешпей өте тез жүрқо, ұсқаяқтығы, күліктігі көріні. Таманынан чаң шыққан күлік болшы дейді. Таманы тешілу деген сөз бар. Бір нәрсеге ұлан бара беріп, жадо, уара болу, көңілі қалу. Ал уада қылған кішіге бара беріп, таманы тешілді дейді. Таманына шеш қағу дейді. Қордық көрсету, қиыну, ызалу. Бүтін зордыққа салу өле, қолында бар деген кісілердің бар, таманымызға шеш қаға башташты дейді. Таманының алдынан табу деп қойады. Оңай жерден, дару өле, тез еле таба қою. Көңілдері жоқ. Көңілдері болса дары дегенді таманның алдынан табат болсы дейді. Таманның жалы о дейді. Бүреге қошамат қылу. Бөзіңдіп, күші көрленіп, мамиле қылу. Ұшын жалық қошамат жігіш екен. Адамдың таманның жалы о, аның башынан бер кадат екен дейді.
Шайлыбек Дүйшеевтен кезектегі сөз дайыра болды. Сіз Азаттық радиосының толқынындасыз.
Азаттықтан подкаст оңыз. Біз сізге қызықтуу жана орчундуу темалардағы баян маектерді эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Сиздерсе мен эмеңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 1-ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эгер азыр баш баксаңыз, башкы макала болуп медиа коомчулук КТР тууралуу мыйзамга нааразы деген макала турат. Мындан тышкары эже сиңдилер теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы бийлик бутактарынан сүрүлгөн аялдар деген тема менен чыккан. Ошонун видеосун сайтыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Америкага жетелген грин карта деген дагы видео баян бар. Биздин макала баяндар сайтыбызга чыккандан тышкары баардык социалдык түйүндөрдө дагы бар. Ал эми видео радио архив ютуб каналыбызда. Ушуну менен азаттыктын таңкы программаларынын жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бүгүн уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым, үн операторубуз Даниэль Муратов болду, жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Сиздер менен эртеңге чейин коштошом, саламатта калыңыздар.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и посетители нашего сайта. В эфире Азаттыка «Перекресток». Сегодняшняя тема нашего выпуска – это реабилитация и реинтеграция возвращенцев из зон боевых действий. Опыт стран Центральной Азии. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие Ольга Рыль, директор общественного фонда «Право» из Казахстана, Улия Ильмурадова, директор Международного социально-просветительского центра «Баркарор Хайот» Узбекистана, и директор Булан института Чолпон Орзубекова. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. В Бишкеке прошла трехдневная конференция на эту тему. Нам удалось буквально с трапа самолета снять наших гостей, экспертов, чтобы поучаствовать в нашем сегодняшнем выпуске и обсудить актуальную на настоящее время в регионе тему. Госпожа Рыль, мне подсказали, что вы с самого начала участвовали в этом процессе репатриации, подготовки к репатриации в Казахстане. Могли бы рассказать об опыте соседнего с Кыргызстаном государства, как реализовывался этот процесс?
Действительно, опыт других стран, он полезен для всех стран Центральной Азии. Первый ребенок, который был возвращен в Казахстан, это в 2016 году ребенок, он был возвращен из тюрьмы, где находился вместе с отцом, когда их задержали при переходе из Сирии в Турцию. Вот этот опыт работы дал основание нам работать и в дальнейшем с детьми, которые вернулись из зон террористической активности. Сейчас этот ребенок завершает обучение в школе, это 11 класс, и мы можем сказать о положительном его опыте. Отец его тоже возвращен, находится в местах лишения свободы. Но работа с этим ребенком, она дала основание создать те программы, которые уже были, скажем так, адаптированы к тем детям, которые стали возвращаться. Следующая партия у нас детей и женщин. Согласно указу президента о возвращении детей и женщин из зон террористической активности, прибыла в январе 2019 года. Хотя мы ждали в 2018 году, в сентябре, но по определенным обстоятельствам этого не случилось. И первая партия 40 человек, 30 детей, 10 женщин, 11 женщина была сразу же арестована, были возвращены. И вот это первые Жусан-1 считается у нас, когда вернулись эти дети и женщины. С учетом той ситуации, в которой они находились, конечно, изначально, первоначально была поставлена задача, это их медицинское обследование. И я вам хочу сказать, что на 38 особо опасных заболеваний сразу же были сняты анализы. Сразу же двое детей были помещены в медицинский центр, потому что это были дети, которые нуждались в срочном оказании. Это у нас приехала мама, пятеро детей, и из которых трое были близнецы. И с учетом проживания там, в Сирии, с учетом того, что они находились в этих лагерях, конечно, дети были все ослаблены. Но когда приехала партия женщин в рамках ЖУСАН-2, мы поняли, что насколько это серьезная проблема. И мы даже говорили, что ЖУСАН-1 – это женщины и дети в шоколаде. Потому что они не голодали, и они не были под тем, той бомбежкой, под которой оказались вот эти уже женщины, вернувшиеся, оставшиеся часть. И, конечно, некоторые вещи мы перерабатывали по ходу, то есть была увеличена медицинская часть, потому что первый месяц они находились на базе специализированного центра отдыха для детей в Актау. То есть это солнце, море, для того, чтобы дети могли получить сразу же те витамины, вещества, обследования и так далее. И уже, учитывая наш этот опыт, и понимая, что такая масса людей прибыла, что необходимы специалисты. То есть вот те 17 центров, которые мы создали, конкретно наша организация, это центры социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетних, они были созданы в 9 регионах первоначально, а когда уже мы подключились в операцию ЖСА, мы в остальных регионах создали. Представители, социальные работники и психологи, они приехали и месяц находились там в Актау с этими женщинами по мере их прибытия. Женщины начали прибывать в мае, 6 мая, и последняя партия отбыла в июле, 26 июля, вернулись по месту своего жительства.
26 июля это какого года?
Это было 19-го года.
19-го. И сколько всего было проведено таких операций?
Вы знаете, я для себя четко называю, что у нас была операция ЖУСАН-1 и ЖУСАН-2, но внутри ЖУСАН-2 было 5 заездов женщин. Возвращенных. Они пребывали с месячным сроком в разрыве месяц.
И всего было репатриировано 722 человека, да?
Да, но я вам хочу сказать, что эта цифра, она и увеличивается, потому что уже начиная, наверное, с конца 2019 года, и особо активно это было в 2020 году, стали возвращаться женщины самостоятельно. Мы их называем самовозвращенки. Это те женщины, мужья которых погибли, но которые смогли выехать на территорию Турции. Часть из них была депортирована, часть из них самостоятельно вернулась в Казахстан через посольство Казахстана. Или из Афганистана, из Египта. И я хочу сказать, что вот последняя женщина, которая вернулась, у нас с 4 детьми, муж отбыл уже наказание, он освободился, находится под пробационным контролем, и вот она сейчас вернулась из Турции для восстановления семьи. У нее 4 детей. То есть количество самовозвращенок вот такого плана, чьи мужья таким или тем или иным образом были приверженцы или являются приверженцами ДРТ, они возвращаются, и это количество будет увеличиваться, потому что мы не знаем, сколько женщин выехало в Турцию, вовремя поняв, насколько это серьезная ситуация в Сирии, что они могут там погибнуть. Они же все нелегально выходили. И, естественно, вот я общаюсь с этими женщинами, я знаю, что их и депортировали, и штрафовали, и, может быть, их надо было сразу, как только полиция выявляет мигрантку, ее надо было сразу с детьми возвращать. Ну, там платили штрафы, пытались как-то оставаться женщины, потому что они боялись возвращаться сюда, в страну, боясь наказания. Это, конечно, результат отсутствия должной информационной политики в этой части. Ну, вот на сегодняшний день мы работаем с этой категорией, и я считаю, что определенный этап социализации мы прошли. То есть мы оказали комплекс социальных услуг. Мы их продокументировали, в первую очередь сразу же женщин. Детей, часть детей, которые получили документы свидетельства о рождении на территории Казахстана, это было легко восстановить. Более сложные процессы были связаны с проведением геномных экспертиз, участием в судебных процессах, потому что юристы наши участвовали в судебных процессах, представляя интересы этих женщин по установлению факта рождения для того, чтобы получить свидетельство о рождении. И я вам хочу сказать, что это был создан судебный прецедент, потому что в практике такого количества и таких случаев не было.
Для некоторых судей мы эту тему продолжим чуть позже, вот насчет судебных разбирательств. Госпожа Емурадова, в Узбекистан тоже репатриировали более 500 граждан этого государства. И я вот опять в продолжение первого вопроса. Как в Узбекистане проходит процесс реабилитации и реинтеграции этих граждан, возвращенных из зон боевых конфликтов, в общество?
Спасибо за приглашение, за возможность высказаться. Конечно, я вообще вначале хочу сказать, что объединяет все наши страны. Это те, кто вернул своих граждан. Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Это, наверное, приверженность нашим традициям, да, традициям и вот таким гуманным подходом к женщине, к детям. Да, и, возможно, именно Центральная Азия для многих стран развитых, которые пропагандируют идеи демократии, верховенства права и закона, мы действительно для многих стран являемся примером того гуманного подхода к своим гражданам, который отразилось именно в решении лидеров наших стран о возвращении своих граждан. У нас в Узбекистане было 5 операций. Операция «Мехра», это «Добро», в рамках которых возвращено более 500 человек. Это же, в основном это женщины и дети, мужчин среди этого количества нету. Я, конечно, хочу сказать, что так же, как и у моей коллеги из Казахстана, готовых рецептов не было ни у кого, абсолютно. И на первый момент вот, то есть была проблема, да, нужно было что-то решать, а как решать, готового вот такого ответа никто не имел. Что нас всех объединило, да, и что является одним из успехов, вот именно таких успешных моментов в вопросах реабилитации репатриантов в Узбекистане, это модель социального партнерства. То есть была создана рабочая группа при кабинете министров. В рамках этой рабочей группы был разработан национальный план с дорожной картой, куда были вовлечены ключевые министерства, те министерства, в мандате которых заложено оказание вот этих, именно вот этих услуг, которых эти люди нуждались. Кроме того, именно модель социального партнерства, в эту работу были привлечены также институты гражданского общества. В лице нашей организации, в лице Республиканского реабилитационного центра, Центра социальной адаптации детей. И как бы каждый из партнеров от этого, это такой круг, да, в кругу которого находятся эти женщины и дети, каждый из нас внес свою лепту. И каждый четко понимал, что если вот эта цепочка разорвется, то, возможно, не будет того должного эффекта, который сейчас есть. И я хочу сказать, что, несмотря на то, что, как бы, да, есть проблемы, я хочу сказать, что именно проблема реабилитации и интеграции женщин и детей, вернувшихся из зоны террористической активности, это такая проблема, где есть вызовы, да, буквально каждый день. И каждый день появляются такие проблемы, о которых мы даже не подозревали, да. И именно вот эта мобильность, да, и вот этот комплексный подход позволяет, даже если не сразу, то по мере вот этих наращивания этого темпа оказания им базовых услуг. В настоящее
то
время...
То есть вот этот процесс реабилитации и реинтеграции, он не менее сложный, чем сама как бы доставка этих граждан на родину, да?
Конечно, конечно, однозначно. Однозначно, и хочу сказать, что это такие взаимосвязанные процессы, потому что очень часто, например, те процессы, которые связаны по их возвращению, процессы документирования, они начинаются уже там, в тот момент, когда формируются эти группы для того, чтобы репатриировать их на родину. И поэтому этот процесс, это два процесса, которые плавно перетекают один в другой. И нельзя сказать, что это совершенно разные как бы процедуры. Это вещи, которые работают в комплексе.
Госпожа Урозубекова, я для наших зрителей отмечу, что работает в Европе, в Женеве. И могли бы вы рассказать об опыте Европы, да, в репатриации своих граждан, потому что у некоторых наших зрителей может сложиться впечатление, что из зоны боевых действий репатрируют только граждан стран Центральной Азии.
Вы знаете, что уже 2 года ООН призывает всех стран забирать своих граждан, особенно женщин и детей. Потому что это вопрос ответственности каждой страны для обеспечения мира вообще в мире. Да? Есть такая международная норма. Если, например, гражданин какой-то страны может быть опасным в другой стране, эта страна должна нести ответственность. То есть репатриировать, потом
реабилитировать.
Да, реабилитировать или же обвинения. Вот поэтому очень много норм международных, и есть резолюции ООН. 3 резолюции. И поэтому ООН призывает всех стран забирать своих граждан, особенно детей. Но, конечно, европейские страны были вначале очень как бы скептически относились. И тот факт, что многие европейские страны уже были несколько террористических актов, и они, конечно, боятся. Они говорят, что первое – это наша как бы национальная безопасность. И, во-вторых, многие европейские страны, они прислушиваются к мнению народа. И у них были опросы по этому поводу. Можно ли, думаете ли, согласны ли вы репатриировать этих граждан? И во Франции, в Британии народ был против. 70%, 80% сказали, что нет. И поэтому как бы правительства европейских стран, они прислушиваются мнению, общественного мнения, и поэтому вот, это, вот этот процесс затормозился. Но из-за того, что ООН и многие международные организации, они как бы поднимают этот вопрос, и вот неделю назад, например, ООН создал такой фонд, и это называется Global Framework. И
вот рамочная это, программа.
Рамочная программа, да. И там специальный фонд. Если какая-то страна хочет репатрировать, сейчас ООН может дать деньги из этого фонда. Раньше такого не было. Вот. И есть такая тенденция, вот в течение последнего года европейские страны начали рассматривать репатриацию детей, маленьких детей. И они начали уже процесс. Да, и есть страны, которые 20 женщин, 10 женщин, 5 женщин, но в основном детей маленьких. Они начали сирот. Вот. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда мы говорим репатриация, это кажется очень легко, да, отправить самолет. Это не отправить самолет, это только начало большой работы. Реабилитация и реинтеграция – это тяжелый и долгий процесс. И мне кажется, это должно длиться минимум 5 лет. И это огромные финансовые расходы. Вот поэтому многие страны думают. И сама подготовка, мне кажется, длится 2 года минимум. Потому что надо элементарно надо мобилизировать всех специалистов, психологов, теологов, социальных работников, чтобы они были готовы работать с ними. Потому что это специальная группа людей. И особенно, например, наши имамы должны быть готовы работать с ними, чтобы объяснить, что такое ханафи масхаби, почему они думают, что они просто как бы ошиблись, да, и объяснить, что ислам это такой, такая религия очень...
Гуманная,
да? И поэтому это тяжкий труд. И для страны, это и для Кыргызстана, например, Кыргызстан должен быть готов к этому. Это не значит 2 месяца или год. Нет, это 5-6 лет работы минимум. 5
лет считаем, что надо, потому что 3 года это социализация, это однозначно. 3 года это реабилитация, потому что...
Это для взрослых, да?
Это одинаково для детей и для взрослых. И 3 года это уже реинтеграция. Потому что еще с учетом ковида есть моменты оттока того, что мы наработали, и то, что мы получили положительный результат. Это не только по Казахстану, но и по всей Центральной Азии, по всему миру, собственно говоря. Но вот мы изначально в Казахстане для себя как бы определили, что это должна быть программа минимум 9 лет. 3 года социализация, 3 года реабилитации, 3 года реинтеграция. И уже затем мониторинг.
Но реинтеграция началась одновременно, да?
Да. Ну, потому что так
это
сложилось.
Это очень индивидуально. Да, то есть это не очень... по каждому кейсу по можно сказать, женщине, что да.
Да. Можно добавить?
Да, конечно.
Вы спросили по поводу европейских стран. Я просто расскажу, что произошло, да, когда вот он начал призывать стран. Вот европейские страны начали обсуждать разные политики, да. И они, например, была такая дискуссия, что надо создать такой ad-hoc трибунал специальный, да, чтобы их... Потом они, 11 стран, собрались, например, в Швеции, но ничего не получилось. А потом они хотели еще международный криминальный суд использовать, и это рассматривалось в ООН, в Совете Безопасности. Но Китай и Россия была поставлена вот вето, и это не прошло. А потом, например, Франция хотела, чтобы эти боевики французские, они были, чтобы переведены на иракские тюрьмы, шли такие секретные переговоры. Потом, после критики международных организаций, Франция приостановила этот процесс. Ну, в общем, репатриация была последняя в очереди, да? И они начали вот эти обсуждения. Но потом, мне кажется, они сейчас многие страны поняли, что других вариантов не существует.
Вот по поводу судов как раз мы сейчас продолжим. А следующий вопрос у меня такой, да? Кыргызстан одним из последних начал вот эти операции по репатриации своих граждан. В Кыргызстан были доставлены дети из зон конфликта.
79
детей, да? Но мы тоже читаем из разных источников, и эксперты говорят об этом, что в лагерях беженцев, в иракских тюрьмах немало женщин из Кыргызстана.
Да.
Вот у вас, есть ли у вас какая-то информация об их положении в Сирии и в Ираке?
В Сирии у нас, по нашей информации, более 300 женщин кыргызских, из Кыргызстана, и в Ираке более 100. Но в Ираке они все уже осуждены. И поэтому детей могут забрать правительство. Но если...
Добровольное желание матери.
Да, там два условия. Например, Кыргызстан, если, например, вот эти два условия будут как бы исполнены, только тогда, да? Первое условие – это мать должна дать свое согласие официально. И второе – их родственники в Кыргызстане, они должны дать официально согласие, чтобы установить или удочерить, да, опекунство. Вот, и, может быть, были случаи, когда вот этих двух условий не было, может быть, второго там, но 79 детей, они сейчас уже все находятся у родственников.
Семьи.
Да, по семьям уже. И, мне кажется, Кыргызстан... провел многие встречи с Узбекистаном, с Казахстаном. И, например, насчет Таджикистана, Таджикистан не смог вот этого добиться, мне кажется. Дети до сих пор находятся в интернатах, правильно? И у них были сложности с родственниками. И мне кажется, Кыргызстан провел такую хорошую работу с родственниками. И они сейчас удачно как бы в семьях находятся. Мне кажется, это очень позитивный момент. А насчет женщин у меня конкретной информации нету. Но и я знаю, что 2 года назад, 1.5, министр Чынгызай Дарбеков был в Женеве. У нас была дискуссия. И он в то время даже говорил, что идет подготовка очень усиленно. Но до сих пор пока результатов нет. Ну, может быть, подготовка идет до сих пор. Но у нас как раз в конференции сегодня была такая вот дискуссия, что вот эта подготовка сама очень тяжелая. И сейчас курдские боевики, они изменили свои позиции. Они раньше были очень открытыми, и сейчас репатриация взрослых очень тяжело удается. Вот эти переговоры.
О судах. Какая часть из возвращенцев из зон боевых действий попадают, например, вот в Казахстане под суд? Как часто рассматриваются такие кейсы?
Ну, во-первых, изначально те лица, которые совершили преступление терроризмом, экстремизмом, они были арестованы. То есть сразу же, когда они возвращались, они были арестованы. И сразу же шли следственные действия и были наказания. Сейчас есть уже категория женщин, которые отбыли 1/3 наказания и возвращаются под пробационный... Не совсем это правильно. Это возвращается под пробационный контроль. И вот сегодня, когда на конференции, когда это все обсуждалось, один из экспертов сказал, что необходимо создавать программы для мужчин, которые будут возвращаться из мест лишения свободы. Но в то же время нужны программы для женщин, которые возвращаются из мест лишения свободы и которые находятся под пробационным контролем. Почему? Потому что произошел такой дисбаланс. Дети верили, что они возвращаются на родину. И тут вдруг раз, их родители осудили. В сознании детей это вещь, которую они не могут осознать. А еще плюс негативное мнение родителей, негативное мнение родственников. И у детей, вот знаете, такой конфликт произошел с фактической ситуацией, с тем, что они вернулись. Почему? Даже по отношению к отцам. А что, мы вернулись для того, чтобы папу арестовали, чтобы он находился в местах лишения свободы? И если сейчас не заниматься созданием этих программ и не работать с этими детьми уже в другом направлении, в части детей, родителей которых осуждены и которые возвращаются из мест лишения свободы, необходимо так построить программу, чтобы дети не ненавидели государство, которое вернуло. Иначе это будет иметь обратный эффект. Понимаете?
То есть жесткие меры, они не всегда оправданы.
Да. И я вам хочу сказать, что, с одной стороны, может быть, это хорошо, что был ковид. И в места лишения свободы невозможно было пойти на свидание. Потому что у нас же ринулись мамы с детьми, когда уже приговоры вступили в законную силу, ринулись на свидание со своими мужьями. Вырос процент регистрации официальных браков, что не свойственно для представителей этого религиозного направления, для того, чтобы заходить в места лишения свободы на свидание. И при этом они настаивали на том, чтобы дети туда заходили. Потом стал вопрос о том, что есть вторые жены, да, третьи, у них есть дети, и мужчины стали срочно признавать этих детей, официально записываться в свидетельство о рождении как отцы.
И на основании... Чтобы видеться с ними, да?
Да, чтобы видеться. И вы понимаете...
Допуск.
Да, и это говорит о страшной проблеме, важной проблеме, потому что нельзя у этих детей сформировать негативное отношение к государству. Понимаете, и здесь должна быть очень индивидуальная программа. Я не очень верю в групповые массовые занятия, да, вот в массовые тренинги и так далее. Это можно что-то дать, основу какую-то, но работать нужно с каждым человеком отдельно, с каждым кейсом, и он будет отличаться. Где-то здесь больше будет психолог, где-то психотерапевт, где-то сексопатолог, потому что мы не должны это забывать. Женщины были в руках разных мужчин, родили детей от разных мужчин. И мы сталкиваемся с тем, что и внутри семьи, например, родители этой женщины, вернувшейся, они принимают детей, которые в законном браке были, да, а других детей... Нет, и тоже вот, и это, знаете, работа с созависимыми, на эту тему никто не поднимает, но это работа еще с созависимыми людьми, которые оказались в этой проблеме. Потому что, поймите, когда девочка уезжала, она была одной, она была юной, там, молодой, красивой, с определенными своими взглядами, может быть, с одним-двумя ребенком, а вернулась женщина с большим количеством детей и совершенно уже другим отношением, мировоззрением и с определенным, знаете, ну, мы говорим, это иждивенческий такой эффект у них, но это момент еще выживания, и им все равно, где выживать, понимаете? И поэтому тоже нужно работать с этим моментом.
Спасибо. Госпожа Нимурадова, мы говорим только вот об одной стороне, да, о возвращенцах. Вот опыт Узбекистана. Как в обществе восприняли вернувшихся из Сирии и Ирака граждан?
А вы знаете, перед самой первой операцией Мехра, которая была, это было так совпало, что это было как раз время вот Хаита, да, вот когда вот это заканчивалось Руза. И в одном из своих обращений при встрече с лидерами вот, духовенства президент именно порекомендовал, чтобы кроме того, что все другие как бы, силы были задействованы, чтобы именно на, вот, в этом направлении велась работа, например, на джуманамазах, в мечетях. Да? То есть нужно было дать понять, и чтобы люди это услышали, что да, они оказались там. Неважно, какой у них был мотив, да. То есть это совершенно другая сторона медали. А важно то, что это женщины и дети, которые нуждаются в помощи. Что это чьи-то сестры, чьи-то дочери, чьи-то жены, да. И вот, вот эта нотка, как бы, и поэтому в одном из выступлений главы нашего государства, вот мы взяли для себя как девиз нашей работы цитату, да, что мы должны работать именно путем просвещения против невежества, да. Потому что мотивы у многих были разные, совершенно разные мотивы. Кто-то поехал за мужем, кто-то хотел найти какую-то другую судьбу, кто-то был обманут, возможно, кто-то сознательно поехал. Но мы, как представители гражданского общества, мы никогда не стараемся как бы давать оценку этим поступкам. И мы есть совершенно другие службы, которые ответственны за то, чтобы оценивать социальные риски, которые они могут нести как своим членам семьи, так и обществу. Наша задача помочь этим людям протянуть эту помощь, руку помощи. И, соответственно, у нас есть очень хорошее министерство, но вновь созданное, Министерство по делам Махали и семьи. Оно является координирующим органом в работе по вопросам реабилитации, реинтеграции репатриантов. И на них также была возложена такая очень непростая миссия о том, чтобы сформировать у людей позитивное отношение, чувство вот такого понимания, чувство сочувствия, протянуть руку помощи. И я хочу сказать, что да, не все прошло гладко, возможно, и были, действительно были такие случаи, когда кто-то говорил, что а зачем их принимать?
понимают, что, возможно, они несут угрозы. Но именно наша модель узбекская, она называется модель «Моя семья». То есть все наши процессы, которые мы реализуем в отношении этих целевых групп, они проходят внутри семьи. Мы стараемся, чтобы в первую очередь этих женщин приняла сама семья. Что такое семья? Семья – это и есть сообщество. Понимаете? И если члены семьи добровольно готовы их принять и пройти вместе с ними этот путь, то успех обеспечен. И вот поэтому, возможно, взаимодействие вот этих нескольких факторов, они и привели к тому, что сейчас практически у нас нет таких каких-то очень острых случаев стигмы, дискриминации в отношении этих женщин, а тем более детей.
Спасибо. Выслушав вас, я пришел к выводу, что эта передача эта тема не для передачи на полчаса, это требует больше времени. Я благодарю вас за участие. И вот, судя по вашим экспертным мнениям, работа трудная. Очень. И предстоит еще много что сделать. И я надеюсь, что страны Центральной Азии будут как-то обмениваться опытом. Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что в эфире АЗТК был «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали тему реабилитации и реинтеграции возвращенцев из зон боевых действий Сирии и Ирака. Опыт Центральной Азии. В нашем сегодняшнем выпуске участвовали директор Общественного фонда «Право» из Казахстана Ольга Рыль, директор Международного социально-просветительского центра «Бакарьер» Хайот Олия Ильмурадова и эксперт из Женевы, директор Булан-института Чолпон Нурзубекова.
«Перекресток» на радио